Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, президент фонда «Наследие», заведующий кафедрой истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры Леонид Петрович Решетников. Мы рассказываем о судьбе Марии Федоровны, о том, как она занималась благотворительностью, и о том, каким образом в наши дни эта ее деятельность была продолжена последователями. Так, ради интереса добавлю, что она еще была покровительницей того же самого Российского общества Красного Креста, среди прочего. А насчет Костромы, да. Вот, дорогие радиослушатели, пожалуйста, соедините в голове два события. 1913 год. Много что хорошего делается по стране, много разных открывается учреждений, полезных для народа, и, в частности, больница в Костроме, но, конечно же, ее открытие приурочено к другому важному политическому и культурному событию в жизни страны.
Да, 300 лет дома Романовых, и даже вот мы посмотрели по документам, больница-то практически была закончена в конце 12-го года, ну, там, если бы поднажали, как у нас сейчас говорят, могли бы и в конце 12-го открыть, но доводили уже до конца, чтобы открыть уже в юбилейный год, в юбилейную дату, и именно Кострома, которая сыграла огромную роль, и сам город, и Ипатьевский монастырь, и все события там, начало этого 300-летнего пути практически началось с Костромы. И вот то, что императрица Мария Федоровна занималась этим строительством вместе с Красным Крестом, и государь приехал на ее открытие, посетил эту больницу, дал высокую оценку, еще раз подчеркну, она считалась передовой по оборудованию и по тем врачам, которые там работали, и мы сейчас опять констатируем, что эта больница и сейчас входит, как нам объяснили специалисты в городе, в пятерку лучших онкологических заведений России. И надо сказать, что и городское руководство нас сильно поддержало в нашей этой деятельности. Оно тоже захотело, что не так часто бывает еще в России, к сожалению, но оно захотело связать, восстановить эту связь времен. Очень и мэр города понял это, он даже, когда мы объяснили концепцию, что было построено в 13-м году, и Красный Крест, и императрица, а здесь новый корпус президент восстанавливает тот прежний Красный Крест, который был в империи, то я вам скажу, что мэр города после нашей этой беседы еще более часа водил нас по зданию мэрии, которое находилось в здании дворянского собрания Костромы, и показывал все сохранившиеся внутренние помещения этого исторического здания. Это, на мой взгляд, очень важно, вот это восстановление истории, непрерывной нашей истории. Мы многие годы, десятилетия, почти столетия забывали о той истории и мало ее знаем. Хотя в народе больницу и в советское время действительно так называли — Романовская больница.
Дорогие радиослушатели, хотел напомнить вам, что в связи с 300-летием династии Романовых, ее пребывания на русском престоле, была для всей страны колоссальным тиражом выпущена монета 1 рубль, и она очень хорошо показывает смысл тех мероприятий, которые действительно отмечались по всей России: празднования, открытия разного рода учреждений, поездки государя и представителей его семьи в 1913 году. Их было несколько значимых таких поездок. Так вот, на этом рубле изображено два царя. Николай II и первый царь династии Романовых, царь Михаил Федорович, которого действительно, как Леонид Петрович сказал, пригласили на царство представители Земского собора, заседавшего в Москве в 1613 году, и пригласили его в тот момент, когда он пребывал в Ипатьевском монастыре города Кострома. Так вот, представьте себе на этом замечательном серебряном рубле юбилейном два профиля и один государь в современной европейской одежде, другой в русской, в шапке мономаха, с крестом, который венчает. И сам государь и династия показывают, мы не забыли своих корней. Мы все представители династии русских православных государей. Мы можем быть одеты в европейскую одежду, но, по сути, мы русские люди, и наша вера едина с верой всего народа. То есть то, что происходило в 1913 году, не было пустым звуком, не было попыткой создать, как сейчас говорят, политическую тему, да? Сейчас еще выражаются, вбросить тему в информационное пространство. Нет, это было достаточно искреннее изъявление воли со стороны императора, его семейства и Марии Федоровны, которая в этом также участвовала, хотя по роду своему она датская принцесса. И то, что больницу открыли, это одно из мероприятий в очень широком ряду того, что тогда делали Романовы.
Ну вот история вообще-то живет, вот та история, мы ее скрываем, она живет, да, вот скрывали, кто построил больницу, но люди в Костроме народ называл Романовская. Вы знаете, вот 300-летие вы рассказывали сейчас, да, вот такая, казалось бы, мелочь, печенье юбилейное. Ну, любимое всеми нами и в советское время, и сейчас она до сих пор выходит, написано юбилейное, никто не задумывается, почему юбилейное. Какой юбилей? В чем дело? Не обозначено, какой юбилей. А мы употребляем это печенье уже больше 100 лет. Оно было создано по рецептам тогдашним, создано в 1913 году. И названо так, юбилейное. Вот. И мы как бы не замечаем эту историю, не знаем. И нам кажется, что вот все, что было, оно было и прошло, и не играет никакой роли. Но даже в мелочах она всегда присутствует, эта история. Ее надо знать. И мы своим студентам это пытаемся
внушить. Вы имеете в виду Московский государственный институт культуры, да?
Да, ну, наша кафедра истории исторического архиведения и ваша кафедра культурного наследия, которую вы возглавляете в том же институте. Мы же на это обращаем внимание студентов. Как любить историю? Да вот любить в этих даже мелочах, не только в подвигах военных, там, войны, нас сейчас Великой Отечественной войны, других войн, их было много героических войн, но не только в этих подвигах, но вот в этой прекрасной больнице с красивым узором, в этом печенье, ну, много сейчас привести примеров, вот на днях открыли, отреставрировали вокзал в Шуе, построенный в начале века.
В начале 20 века вы имеете?
Да, в городе Шуе, исторический вокзал. Но это такая красота, красивейший вокзал. Слава губернатору Ивановской области, властям этого старинного русского города. То же самое сделано в Туле, в Тульской области, то же самое восстановлены станции старинные. Это же появляется вот это чувство твоей принадлежности к этой земле, к этому городу. Ты понимаешь, что вот это твои предки на этом вокзале садились на поезд или ожидали поезд. И так, если мы этим займемся, то не надо будет нам толдычить и говорить, любите свою родину, ребята.
Да-да, встаньте строем и пойте в один голос.
И пойте в один голос.
Тут другое, действительно так. Действительно, в Институте культуры, например, студентам прививается отношение к русской истории, которая делится на три части. Знать, любить, уважать. Знать необходимо, потому что историк, который не знает своего предмета, студент, который не понимает своих корней, но это личность, подверженная любым внешним влияниям, нестойкая в нравственном смысле. Не любить – это значит, в общем, не быть в своем ремесле достаточно сильным. Если ты бесконечно критикуешь свою историю, ну что ж, ты здесь, на этой земле, не родной человек. И помимо этого, надо еще уважать, потому что иногда любви мало, любовь может быть фамильярной, а есть еще ощущение почтения к тому, что десятки поколений наших предков – творили, создавали что-то, строили, защищали на войне свое отечество. Без уважения нельзя. Дорогие радиослушатели, вот я хотел бы вновь приникнуть к наследию предков и попрошу, чтобы сейчас нам поставили знаменитую мелодию Сергея Васильевича Рахманинова, относящуюся к той же эпохе, эпохе Марии Федоровны в России, «Вокализ».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И в гостях у нас кандидат исторических наук, президент фонда «Наследие», заведующий кафедрой истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры Леонид Петрович Решетников. Мы рассказываем о судьбе, о деятельности императрицы Марии Федоровны. Мы рассказываем о том, как датчанка оказалась человеком, который сделал для России много больше того, что делали тогда многие русские. К сожалению, вот завершающий аккорд ее судьбы печален. В Первую мировую войну она поселилась в Киеве, очень много делала для фронта, для раненых. И когда грянула революция и гражданская война, и многое, что в нашей стране рухнуло, испортилась вся эта тонкость в сфере культуры, и вся эта колоссальная система социального презрения, которая существовала, все это перестало существовать. У Марии Федоровны было не так уж много выбора. Жить в революционном Петрограде для нее это означало быть убитой. Она родила 6 детей своему супругу, Среди этих детей был будущий государь Николай II, его братья, сестры. И все эти люди подверглись уничтожению. Не стоит думать, что пожалели бы и мать. Ничего подобного. Но она тогда была далеко от революционной столицы. Она жила в Крыму в одной из резиденций, в одном из дворцов южного берега Крыма.
И надо сказать, что мы не должны забывать, что она, как мать, она же воспитала государя Николая II вот в этом духе милосердия, духе внимания к людям. Ведь сам государь, как и Мария Федоровна, как и его мать, он же много занимался презрением, много вкладывал, особенно, конечно, на строительство церквей, монастырей, но и на создание и учреждений, которые заботились о людях, о бедных людях, о больных людях. Вот это ее тоже такая особая заслуга воспитания своего сына. И в Крыму ведь были планы со стороны революционных организаций, большевиков, ее все-таки арестовать, и, как вы правильно сказали, ее судьба была
предрешена в этом случае.
Конечно, ради этого и делалось. И ее практически охраняли, их можно назвать добровольцами. Люди, которые поставлены были охранять еще сразу после, ну, не сразу, во время февральского, после февральского переворота, ее охраняли эти люди, они не уходили. И они заняли такую позицию: не отдадим. Не отдадим Марии Федоровну. Такие попытки были, но в Крыму была неустойчивая ситуация. Власть еще большевиков не утвердить, все были такие колебания. И здесь все-таки вмешалась и Англия. Она все-таки, отдав на растерзание государя, решила не совсем, ну что ли, махнуть рукой на представительницу дома Романовых, на императрицу.
Я бы здесь добавил буквально пару слов. Очень важно понимать, что англичане были, скажем так, впечатлены не тем, что они спасают императрицу, может быть, а тем, что это родственница их собственного королевского дома. Родная сестра Марии Федоровны Александра стала женой короля Эдуарда VII, британского монарха. И говорят, что сын Эдуарда VII, король Георг, имел фамильное сходство с Николаем II. Это действительно так. Если сейчас положить монету британскую начала века и русскую, вы увидите то же лицо, та же бородка.
Очень похоже, да.
Да-да-да, очень похоже. И, конечно же, понимаете, ну не готовы были англичане позаботиться обо всех представителях дома Романовых и, по большому счету, может быть, и видели свою выгоду в том, чтобы сильный монархический дом в России сошел на нет, ушел в могилу. А тут все-таки своя, нельзя допустить. Срам и позор был бы,
да,
если бы...
Да, лицо надо было еще и сохранить. Ну как, остальных родственников, и государь же родственник, да, на остальных родственников махнули рукой, вроде бы сделали какие-то заявления, а потом ушли в кусты и практически оставили их на растерзание. Но ее решили все-таки спасти. Может быть, и скорее всего даже, что большевики тоже понимали, что здесь как бы не перегнуть палку, вот, и не так жестко пытались ее вырвать и арестовать, да, и ее удалось, значит, эвакуировать на английском военном корабле. Она была вывезена из Крыма.
Ну, вместе с некоторыми другими, рядом с ней оказавшимися представителями фамилии.
Да. Дома Романовых. И они были вывезены в Англию, где она и начала свою эмигрантскую, не такую долгую жизнь. Потом переселилась на свою историческую родину. Хотя мы часто говорим, что она вот датчанка, но это свойство всех императриц. Попадая в Россию, они становились русскими. Они становились русскими не только по официально, формально, но они становились русскими по духу. Она очень любила Россию, переживала за Россию, и ее с уверенностью можно называть, что это была русская императрица. И она, уже живя в Копенгагене, умирая в Копенгагене, она оставалась православной, верующей. В русской церкви в Копенгагене, я там бывал, она делала и благотворительные взносы, и занималась попечительством, помощью, и даже русским прихожанам, бедным эмигрантам, таким же, как она. Ну, конечно, другие масштабы, другие размеры. Вот. Вообще она была, как человек, очень внимательна к людям, и ее очень любили, очень уважали. Вот эта история казака по фамилии Ящик, да, я подзабыл его имя, который оставался ей верный, он начал еще ей служить при империи, сопровождал во всех ее вот этих передрягах и поездках, и в Первую мировую войну, и после Первой, и в Крыму, и в Англии, оставаясь рядом с ней постоянно, практически полуголодную жизнь он вел, потому что у нее средств практически уже не было, особенно как в Копенгагене, и он ее и похоронил. Он шел рядом с гробом, это, есть такие фотографии огромного роста, этот казак. Он потом скончался тоже в Дании, но спустя там десяток лет. То есть он был так привязан к императрице, любил ее вот как человека, который действительно высоких таких моральных, нравственных устоев, поступков. Это тоже очень о многом говорит. И она даже, находясь в стесненных таких условиях жизни, она все равно умудрялась, в хорошем смысле этого слова, помогать то средствами небольшими, то какими-то продуктами, какими-то подарками или просто добрым словом умудрялась вот русских эмигрантов в Дании, в Копенгагене, им помогать, уделять им внимание, и она была очень уважаема среди русской эмиграции в Дании, но она была и очень уважаема всей русской эмиграции. Она была практически авторитетом для всей русской эмиграции, русского зарубежья, главным авторитетом. Она не занимала никаких постов, не возглавлял уже никаких комитетов.
Я бы даже сказал, что она нарочито чуждалась политической деятельности.
Да, но все ждали его слова. А что скажет достойная императрица? Все хотели услышать ее слово. И она слова не политического, а духовного такого содержания, она и говорила, да, и есть ее и письма, и обращения в различные комитеты взаимопомощи, взаимоподдержки, которые тоже создавались эмиграции, она в этой работе все-таки участвовала. Но вот так закончила она свой жизненный путь, вроде бы на родине, но оставалась русской императрицей, и когда был поднят вопрос о перезахоронении ее.
Это уже в начале 21 века, да. Году в 2004-2005 пошли разговоры об этом.
Да, и я, ведь она была похоронена в храме этого городка под Копенгагеном, где лежали все царские особы королевства Дании. Она там же среди всех королей и королев датского королевства. Но такое движение было и в России, и, видно, это воля Божья. Я в хороших, таких добрых отношениях с бывшим послом в Дании, Рюриковым Дмитрием Борисовичем, он этим и занимался. И я говорю, как вам вот удалось? С одной стороны, надо было датчан уговорить и их как-то убедить, а с другой стороны, здесь, в России, не все еще в начале 2000-х годов это понимали. Он мне откровенно говорит: Леонид Петрович, имейте в виду, это все-таки воля Божья была. Все пошло очень легко. С одной стороны, чопорные датчане, которые очень гордятся своей независимостью, бывшая великая государство, великая чуть ли не империя, да?
Да, огромная была держава, да, когда-то.
Да, а с другой стороны, у нас не совсем еще такое понимание, почему императрица, покойная императрица должна лежать в России. Но, как объяснял мне Дмитрий Борисович Рюриков, тут явно была воля Божия. Все прошло, говорит, очень легко. Датчане сказали, да, ведь она действительно русская императрица, и она должна лежать в России. Конечно, мы очень горды, что датчанка русская императрица, но она действительно должна лежать в России. А в России тоже, говорит, без всяких сучков и задоринок, вот этот процесс перезахоронения прошел, и ее торжественное, если не ошибаюсь, в 2007 году,
в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга захоронили.
Она захоронила, таким образом вернувшись, сделав такой огромный круг, вернулась на свою настоящую родину, ради которой отдал жизнь ее сын, ее внуки и внучки. И она делала все, чтобы Россия была процветающей, богатой страной, уважаемой в мире. И это ее достойное место, и мы должны, конечно, вспоминать о ней, говорить о ней, о ее делах, о светлых делах. И вот в этой Романовской больнице недаром на этой доске мы поместили барельеф Марии Федоровны. Их не так много сейчас на памятных местах России, вот, чтобы люди помнили о ее добрых делах и добрых словах.
Ну, Леонид Петрович, вернулся нам в другое место. Выехала из Петербурга в Киев, из Киева в Крым, из Крыма в Англию, из Англии в Данию, а вернулся не в Петроград, а в Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.
То есть страна изменилась, в этом смысле, конечно, изменилась к лучшему. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Дорогие радиослушатели, мне осталось повторить слова Леонида Петровича. Относитесь с почтением к памяти этой женщины. У нее большие заслуги перед нашей страной. Она хорошо поработала на благо России. Напоминаю вам, что у нас в гостях был Леонид Петрович Решетников. От вашего имени благодарю его. И мне осталось вам сказать спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».